В самом благополучном случае она вызвала бы смех. Но в устах Сологуба подобное заявление казалось совершенно естественным. Высказывание такого рода правды находилось в гармоническом и полном соответствии со всем обликом писателя. Что касается разговоров о методах и процессах своего творчества, то здесь, как известно, Сологуб был почти совсем замкнут. Приоткрывался он в этом отношении исключительно редко и в высшей степени сдержанно. В большинстве случаев короткий и уклончивый ответ на вопрос, высокомерно выдержанная пауза и отвод беседы в другое русло. И тем удивительнее и ценнее было услышать от него то, что я услышал 29 июня 1925 года. За отсутствием оснований для каких-либо гордых провидений, а вместе с этим и не обладая требующейся выдержкой характера, я не принадлежу к числу тех счастливцев, которые ведут так называемые дневники, но в этом случае я почел себя обязанным записать свою с ним беседу. Вот моя запись, сделанная через несколько минут после того, как мы расстались, то есть тогда, когда в памяти были еще яркие не только точные содержание слов Сологуба, но даже сами обороты и интонации его фраз. 29.06.25. Предвечерье. Детское село. Сейчас вернулся от Сологуба и весь нахожусь под впечатлением услышанного от него. Началось довольно обычно, со стихов. Он зачитал мне все целиком превосходные свои басни, затем я прочел своего домового. Басни — неопубликованный цикл сатирических стихотворений Сологуба 20-х годов. Стихотворение Аннинского Кривича «Домовой», место публикации неизвестно, включено в раздел «Куртина» рукописной книги Аннинского Кривича «Старые стены», где датировано «Ночь с 15 на 16 февраля 1924 года. Царское село». Это полушуточное стихотворение, собственно, и послужило толчком. Сказав несколько чрезвычайно лестных для меня слов, Сологуб вдруг весело и лукаво блеснул в мою сторону глазами. — Вы не знаете, как я однажды этим напугал Вячеслава Иванова? — он назвал одного из крупнейших поэтов-символистов. В подготовительных материалах к публикуемому тексту имя Иванова было названо полностью, а в публикуемом тексте — инициалами. Я знал в общих чертах случай, который имел в виду Сологуб, но слышал об этом не от него, а потому и ответил отрицательно. Это было в 1906 году. Я жил тогда на Васильевском острове, в Андреевском училище. Зашел ко мне раз В.И. перед тем, как отправиться куда-то в гости. Ну вот... Поговорили мы с ним на такие темы, и ушел он от меня совсем расстроенный. Вдруг поздно вечером приходит ко мне. «Где В.И.? Куда вы его девали?» «Не знаю, было ушел». «Да ведь он к нам не приходил». Пожимаю плечами. «Посмотрите, говорю, дома». Что же оказалось? Вернулся В.И. от меня прямо домой. Лег, зарылся с головой в одеяло и никого не хотел видеть. Сологуб залился довольным смехом. Залился, конечно, по-сологубовски, то есть, сощурив в щелочке глаза, полуоткрыв рот и приподняв плечи, стал медленно и беззвучно сотрясаться корпусом. От шуток разговор незаметно сдвинулся в плоскость серьезного. «Для меня лично бывает часто достаточно, чтобы температура крови повысилась на 2-3 градуса», медленно, словно вспоминая, говорил Сологуб, постукивая тонкими нервными пальцами по желтой коробке своей неизменной Невы. Вот, например, недавно я чувствовал себя нездоровым. Температуры не мерил, но знал, что она высока. И вот мною в течение 36 часов владел какой-то епископ. Он был из светских, был широко образован, знал, что и как говорят и в салонах, и в монастырях. Он знал и новые языки, и древние, даже древнееврейский. Он являлся в частные дома и там завладевал всеобщим вниманием. Он говорил проповеди после церковных служб, всегда приспосабляясь к составу слушателей. Он читал и говорил какие-то длинные молитвы на древнееврейском языке. Это было трудно. «Почему же епископ? И вдруг на древнееврейском?» — спросил я. «Не знаю. Да, это было трудно. Около него находился служка». Хотя в эти дни Сологуб и чувствовал себя относительно здоровым, но дыхание его все же было коротким, и в связи с этим он говорил несколько конспективными, отрывочными фразами. «Для многого надо просто сильно сосредоточиться», — продолжал Федор Кузьмич после довольно продолжительной паузы. «Уйти из времени». Снова продолжительная пауза и тихое постукивание по папиросной коробке. «Такой уход из времени у меня бывает часто. Первый раз я ощутил его, будучи 8-летним мальчиком. Я бежал куда-то через Николаевский мост и вдруг почувствовал, что мысли у меня как-то слишком быстро несутся вперед. Мысли и образы, один за другим».